Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем нашу беседу с экспертом Министерства юстиции Российской Федерации, членом рабочей группы Общественной палаты Свердловской области Александром Ивановичем Усольцевым. Мы продолжаем говорить о наших правах в области православного образования детей.
Как все-таки наладить это финансирование государственного православного образования?
Вот это образование, финансирование, оно гарантировано законом. Но вот определенные лица поворачивают этот закон в своих интересах. Нужно, я говорю, вот самый действенный механизм, потому что не все родители в тонкостях этого закона разбираются.
То есть при определенном образовательном учреждении создавать родительский комитет?
Родительский комитет создавать вот родителей можно по образовательным учреждениям, но это не обязательно. Можно создать такие родительские комитеты по приходам. И, например, вот этот родительский приход, один даже ребенок, 10-20, в определенной школе, будьте добры, заключить договор. И этот родительский комитет может финансировать, если это не предусмотрено федеральной программой. А если предусмотрено, родительский комитет вот этим законом бы наделить их полномочия проверить образовательную вот эту программу данного учреждения. Спросить, почему вы такой предмет не преподаете то, что вот нужно ребенку четко. И если надо, и подать в суд. Я думаю, если будет этот закон введен в действие с такими же полномочиями, аналогичными полномочиями, как и профсоюзные комитеты, то таких вопросов уже не будет существовать. Родители найдут возможности реализовать через родительские комитеты, защитить свои права, приняв, например, вот родительский комитет, создав на основании определенного прихода, не заключает договора, пожалуйста, один ребенок, 10 детей с определенным образовательным учреждением. Не хотите, значит, эти деньги, которые на ребенка, предназначенные финансирование его образования, мы передадим в другое образовательное учреждение. Не хотите финансироваться? Не надо. Можно уже жестко управлять образовательным процессом в соответствии с законом. Вот нам, я считаю, не достает такого закона, который бы создал и реализовал механизм защиты прав родителей и детей. В данном случае вот все направлено с образованием. Но это перспектива. Но на данный момент мы имеем право требовать соблюдения закона на доступ к культурным ценностям, на изучение не основ православной культуры, а именно православия в образовательных учреждениях. Нет никаких законных оснований препятствовать изучению детьми православия, в том числе на уроках, в принципе, это Конвенция о правах ребенка, Российская Конституция, законы, они гарантируют это все. Дело, что это трактуют определенные лица с целью манипулирования детьми, обществом, манипулировав в корыстных целях. Да, это есть. Тут самое с рожками всегда становится неопасным только тогда, когда его достают на свет. Вот нам надо добиться, чтобы достать этот свет, что это у них не просто такая забота о детях, там непонятно о чем, а реально идет, когда они заявляют о том, что нельзя изучать православие, это идет уже подготовка этого ребенка для манипулирования этим ребенком в будущем, закладывается основа. Мы говорим о том, что вы проявляете такие свойства руководителю образовательного учреждения, которые несовместимы с занимаемой должностью этого руководителя. Он несовместим с его полномочиями, правами, обязанностями перед родителями, перед детьми.
А все-таки, если мы требуем изучения православия, нам могут сказать, учебников нет, вообще программы такой нет. Что вы придумали?
Программ масса. Вот сейчас-то важно, что такими заявлениями, что вот вроде бы денег нет.
Программы и учебников
отсутствие
нет.
Денег, программы, не является достаточным основанием неисполнения Конституции федерального закона.
То есть нам все равно, есть программы или нет. Но мы-то знаем,
программы
что,
есть.
Что они есть, да.
Принимайте меры для того, чтобы это прогрессивно не лицензировать. Принимайте меры. Это не наша обязанность. это обязанность вот должностных лиц, управления образования, министерства образования, принять эти программы. Принимайте. Не принимая эти программы, вы нарушаете конституционные права ребенка. Все. А это уже, можно говорить, умышленно, неумышленно делать, но это уже должно разбираться в следствии. Но в связи с тем, что вот должностное лицо нарушает конституционные права ребенка. Все. Мы, конечно, я вот еще говорю о том, что люди-то привыкли, если вот начальник говорит, то как бы это вот чуть ли не инстанция, первая инстанция. Значит, от Бога идет то, что необходимо соблюдать закон. Значит, то, что они не соблюдают закон, они уже действуют против Бога.
Вот по поводу закона о родительском контроле, о котором вы сказали, вообще
нет,
что...
Нет, не родительском контроле, а родительских комитетах, которые создают механизм для защиты родителей и детей, естественно.
Ну, вот такое правильное название, да? А что для этого нужно? Это вот, насколько мне известно, собрать 100 тысяч подписей, законодательной инициативой, как-то вот попытаться все-таки, чтобы обратили на него внимание.
Сейчас не обязательно 100 тысяч, вот обратиться к губернатору. В принципе, у нас есть закон об образовании, там, устав области, который как бы дает возможность принимать на уровне области нормативные акты, который реализует там федеральные законы, или если они там не полностью определены, не установлены механизм федерального закона, то область тоже может эти законы доработать и создать родительский комитет. Родительский комитет же вот профсоюзный комитет, я имею в виду, который на основании защиты трудовых прав, на основании там конституции и так далее, действует, применяет там нормы, механизмы, создает там создание первичных различных организаций профсоюзных, создание объединений профсоюзов. Вот это тоже вот такой же механизм запустить на родителей надо. И это можно на уровне области сделать. Можно обратиться к губернатору,
да?
Что вот, значит, нарушаются права детей. Целью этого необходим нам закон. Обратиться там, пускай даже не 100 тысяч собрано, пускай несколько тысяч. Обратиться к губернатору, обратиться в законодательное наше собрание. Нарушаются наши права, и вы не делаете ничего для того, чтобы соблюдались эти наши права. Мы имеем право в силу 30-й, 32-й Конституции решать эти вопросы самостоятельно. Создайте нам механизм для решения. Если вы не в состоянии сейчас решить, давайте решать таким образом. Мы сами будем защищать свои права. Нам это гарантировано Конституцией.
Ну, вообще сейчас многие образовательные учреждения, конечно, сориентированы так, что там, мне кажется, многим родителям даже в голову не придет каких-то прав добиваться. Потому что я была недавно в одной гимназии, она, видимо, ориентирована на иностранный язык, на английский, изучение английского языка. Я прошлась по школе, мне показалось, я нахожусь на оккупированной территории. Над каждым классом британский флаг. То есть флаг наших злейших врагов. То есть я прошла по школе, не нашла ни одного признака, то, что это российская школа, никаких патриотических, а уж о вере вообще речи не идет. Думаю, что у нас таких школ достаточно много, и чтобы там что-то поменялось, я не знаю, какие колоссальные усилия нужно приложить. Потому что все-таки на протяжении 20 лет вот все-таки оккупации нашей России вот этими либералами, либеральными ценностями, американскими написателями законов и так далее, то, что мы сейчас уже понимаем. И это иго, оно только сейчас как бы расправляет плечи
проявилось государства. Оно
проявилось, мы это увидели, и мы начали от этого как-то избавляться. Но с трудом, с таким скрипом. Но британский флаг над нашими классами, вот он цветет. Это же совершенно жуткая ситуация, когда хотя бы надо иго сбросить, а потом уже как-то выстраивать свою жизнь дальше.
Ничего не надо сбрасывать. Вот выстраивая жизнь свою в соответствии с Российской Конституцией, действующими законами, здесь достаточно норм, на основании которых можно требовать устранить вот эту пропаганду, или точнее, как сказать, привитие, воспитание в традициях не России. Фактически они нарушают Конституцию, нарушают закон об образовании. Они за счет наших денег и средств, налогоплательщиков, воспитывают в уважении к традициям Англии, там, Соединенных Штатов. Если вы хотите, ну, за свой счет. Если это не делают, необходимо изъять эти денежные средства. Вы хотите изучать там в традициях, пожалуйста, ну, за свой счет, пожалуйста. Значит, нарушается грубо Конституция, нарушается закон о образовании.
Так это надо перетряхнуть все управление образованием, но оно сориентировано все эти годы на Запад, на то, чтобы детей так учили.
Оно не сориентировано на Запад, оно сориентировано для обеспечения своего существования должностных лиц. Что они делают? Они обезьяньим способом копируют образовательные программы. Думать-то не надо. Вот есть образовательная зарубежная, они как бы ее применяют. Подходит она, не подходит она, эта программа для детей. Что там получится? Вот они считают, что зарубежные эти программы – это вершина идеала. Хорошо, если вы так хотите, но нужно поставить в известность родителей. Раз. А во-вторых, почему делается за счет налогоплательщиков российских? Если вы хотите, делайте за свой счет. Это уже не целевое использование денежных средств. Вот можно прийти в школу так, вот у вас усваивается. Пожалуйста, давайте проведем проверку. Есть такая структура, кстати, она у нас еще и не существует, эти полномочия, Рособнадзор, возложены на Министерство образования. Можно обратиться, как так? Нецелевое использование денежных средств. Средства вот, должны быть предназначены для изучения, усвоения культурных традиций. Конституция говорит о чем? 44-я статья. Каждый ребенок имеет право на доступ к культурным ценностям страны своей. Здесь же осуществляется доступ, ограничивается доступ к культурным ценностям своей страны. И создаются условия для усвоения культурных ценностей другой страны. Вопреки Конституции? Вопреки Конституции. Значит, если вы это хотите, делайте за свой счет. И, кстати, должны, обязаны образовательные учреждения, руководители образовательных учреждений поставить известность об этом родителей. То, что они воспитывают не какие-то там, знаете, вот сверхпрограммы какие-то заумные, зарубежные. Вот они для себя облегчают жизнь. Создается, проводится такой пиар, и как бы они являются передовыми, и как бы они с этого получают деньги, а я считаю, они деньги-то незаконно получают. Раз они не исполняют в соответствии с законом образования, вот, с Конституцией, своих должностных обязанностей, которые возложены, кстати, законом, там, приказами Минобразования России, Свердловской области. Прямое нарушение российского законодательства.
А еще, Александр Иванович, посоветуйте, вот если говорить о семейном обучении, сейчас эта форма приобретает популярность, вот у меня получается, что дети у меня на семейном обучении, то есть они приписаны к школе, к светской, а учатся они при храме. Я как бы теоретически знаю, что на каждого школьника в месяц выделяется определенная сумма. Там, по-моему, 1006. И эти деньги идут к школе. Хотя мои дети там не находятся, не учатся. Но вообще, по идее, получается, что я за свой счет учу детей при храме, а государство выделяет школе только за то, что они туда приписаны. Вот эта ситуация тоже, она не совсем, наверное, правильная.
Ну, вы фактически дарите деньги, которые государство выделяет на воспитание ваших детей. Конечно, вот я и предлагаю такой механизм-то, объединиться родительские комитеты, как раз бы это и были их полномочия, говорить о том, а куда вы расходовали бюджетные деньги, которые направлены на воспитание-то моего ребенка, где они? Тут вроде бы как бы так получается, вот кто-то там, государство направило деньги, А тут нам говорят, вот вы можете воспитывать, не можете воспитывать, это как бы ваше дело. Ну, отказались, а мы уж деньги расходовали по своему усмотрению. Угу. Одному человеку, самому родителю, очень трудно добиться защиты в данном случае прав, потому что есть тонкости, есть пробелы в законодательстве у нас, чтобы истребовать эти деньги, есть такие пробелы. Кстати, вот вы говорите насчет финансирования школы, а это касается, кстати, и вопросов дошкольного воспитания. Если ребенок не ходит в образовательное вот, учреждение дошкольное, и он посещает частную школу, там есть сейчас индивидуальные вот, эти предприниматели, создали детские садики, то эти деньги должны направляться родителям или по договору направляться в то вот частный детский садик. Этого не делается. Сейчас полностью возложены государственные функции, полномочия государства, создание условий для детей вот, несовершенных, ну, до 7 лет, возложены самих родителей. Это государственные полномочия, которые подкреплены финансами. Нужно тоже добиваться, чтобы эти деньги расходовались на вашего ребенка. Практически получается дискриминация по социальному признаку. Что запрещено Конституцией. Прямо, да? Значит, речь идет о дискриминации ребенка. Значит, ребенок, который ходит в детский сад, который не ходит в детский сад по социальным причинам, он подвергается дискриминации. Значит, нужно добиваться справедливости, чтобы деньги либо выплачивались родителям, либо направлялись вот, в частный детский сад. Но если не ходит даже в детский сад, то эти деньги надо выплачивать родителям. Здесь у нас, кстати, механизмы вот, выплаты детям, родителям, которые воспитывают ребенка, который не ходит в детский сад, как бы не предусмотрены. Вот этим вопросом могли бы заниматься родительские комитеты. Они могут и принять, объединив усилия, одному-то сложно там нанимать адвокатов и так далее, тут же нанять юристов, проводить массовые мероприятия, привлекать юристов, экономистов, педагогов, психологов, доказывать, защищать свои права. Вот через эти родительские комитеты нужен закон. Правда, сейчас, ну, на процентов 50, там, 90, ну, 60 где-то будем говорить, возможно создание просто общественной организации родителей для защиты своих прав. А вот создать, нанять там людей, и вот, видите, в профсоюзах там как, 1% от зарплаты можно отчисляться без налогов. То есть с этой суммы не взимаются налоги, перечислять вот эти профессиональные союзы по принадлежности-то, там, скажем, в образовании, он, там, в здравоохранении и так далее, ну или там шахтеры, они могут направлять эти деньги будут использоваться для создания условий защиты прав вот, работников. В данном случае, нам же тоже напрягать, чтобы было такое перечисление. Но в данном случае мы можем, вот сейчас, закона такого нет, но мы можем перечислять членские взносы в эту организацию, безвозмездные какие-то перечисления на эту организацию. Все равно родители так или иначе вынуждены перечислять деньги на образовательные учреждения. Вот, ну, дарить должны. А здесь уже четко. Вот я перенес деньги, плачу взносы, будьте добры отчитаться. И есть уже закон в общественных объединениях, там члены этой организации наделены полномочиями проверять, куда же их членские взносы направлены. Тут, я говорю, на 50-60% уже можно создавать такие организации, перечислять деньги, заключать договора. Вот даже сейчас вот взять, создать такую организацию по приходам или объединиться нескольким приходом, создать такую организацию, родительский комитет, заключать с образовательным учреждением на предоставление информации как граждане для защиты своих интересов, мы можем объединяться, требовать от, в данном случае, образовательных учреждений информации о возможностях значит, эта организация, о финансовых поступлениях, для чего, куда эти были направлены деньги, кем были направлены, требуется образовательное учреждение. В принципе, механизм защиты своих детей можно сейчас запустить уже, создав такие общественные организации по защите прав вот детей. Пожалуйста. И тут они могут даже вот сейчас так называемая система рабства легализуется, так называемая ювенальная юстиция. Родители очень хорошо могут противостоять этой системе. Вот что такое ювенальная юстиция? Это реально легализуется рабство. То есть в чем речь идет? В основу ювенальной юстиции положен принцип эффективного собственника. То есть ребенок является собственником не родителей, а некого такого виртуального государства. Виртуального государства, собственником. Значит, вот эти представители этого виртуального государства, собственники, они смотрят. А, вот родитель-то, оказывается, неэффективно пользуется своим собственностью ребенком. Мы найдем ему более эффективного собственника. Значит, различные формы рабства. Рабство что это такое? Это когда имущественное отношение переносится на отношения между людьми. Это определено вот этой конвенцией о противодействии рабству 26-го года. Там четко определено. Рабство – это когда имущественные отношения переносятся на человеческие отношения. Вот я так упрощенно сказал. Вот этой чудовищной системе, тоже которая создается для манипулирования обществом. То есть, ли ты, мы тебе делай то, что тебе говорят. Сейчас для чего уже эту ювенальную юстицию применяют? Родители не, ну, по различным причинам взяли кредит, не могут выплатить кредит. Ну, раз ты не можешь выплатить кредит, значит, и не можешь воспитывать своего ребенка. Изымает уже есть случаи в связи с тем, что не выплатили кредит, не выплатили там в полном объеме по каким-то причинам коммунальные услуги. Уже изымает из этих, на этим основаниям детей из семьи. Уже есть прецеденты, вот в России я имею в виду, не где-то там, в Норвегии. Вот этой чудовищной рабство, вот этой системе, которая внедряется сейчас и в сознание людей, что ребенок, человек является имуществом. Внедряется в сознание, что имущество не хотят, изъяли его по принципу эффективного собственника.
Я вот чем руководствовалась, когда уходила из светской школы в школу при храме, как раз-таки тем, что здесь мой ребенок в безопасности, он в ограде. Никакие там ему развращения не грозят, никаких психологов светских приходить не будут пудрить мозги, никаких прививок ставить не будут. И, в общем-то, я как бы утянула из школы, спрятала в ограду и сижу такая счастливая, перекрестилась и думаю, слава Богу, мои дети в безопасности. И мне уже, знаете, вот честно говоря, не до того, чтобы еще бодаться со школой за эти 6 тысяч в месяц. Конечно, это деньги приличные на ребенка, да, получается, на двоих 12, но я уже настолько рада, что мне хотя бы удалось. Я вообще думала, что на семейное обучение уйти – это проблема. Оказалось, что ничего не проблема. По крайней мере, ну, в нашей более или менее адекватной школе я смогла сказать, все, мы на семейное уходим. А сможете обучаться? Вы уверены, что все будет нормально? Да, сможем. Ушли, и они про нас забыли, в принципе, по большому счету. Мы про них забыли. И, в общем, каждый существует в своей реальности. И вот мне даже вот представить, сейчас я приду к директору, так, где наши 6 тысяч в месяц, куда вы их потратили, и вообще давайте их нам, мне нужно там детей учить, кормить, возить и так далее. То есть... Вот на данном этапе я пока наслаждаюсь тем, что я, по крайней мере, чувствую, что мои дети в безопасности. А дальше уже вот битва за финансы – это уже следующие этапы. И ее лучше всего проводить именно в группе, именно в комитете с людьми, которые больше меня разбираются и более такие ревностные в этом отношении.
Ну, это называется, вы голову спрятали в песок. Не видите, и как бы вы считаете, что безопасности? Это совсем не так. Что если вы тут имеете возможность, не требовать исполнения с государства, с его обязанностей в лице вот, образовательного учреждения, это ничего еще не значит. Это еще значит то, что вы смогли уйти на семейное вот такое образование, но не во всех это школах возможно. С другой стороны, еще со стороны образовательного учреждения, вот, предположим, они могут даже перечислять деньги, это очень сложно проконтролировать, куда же они деньги перечисляют. Это тоже можно понять некоторых вот руководителей образовательных учреждений. Вот они эти 6 тысяч будут перечислять, куда они и как расходуются целевым. Тем более здесь еще у них острая нехватка, скажем, заработной платы для учителей. Тоже как бы проблемы, тоже не обязаны создавать условия для учителей, то есть соответствующую зарплату. Деньги собираете, значит, куда-то непонятно они уходят. Они это считают как бы, ну, кровные деньги у них забирают, когда государство дает на зарплату учителя, а вы это отнимаете. И так-то как бы вот считается немного они получают. Я понимаю, что эти вопросы есть. Вот для решения их и нужно создавать вот родительские комитеты. В принципе, мы сейчас их можем запустить, механизм создания этих родительских комитетов. Если вашего ребенка сейчас еще не коснулась беда, но где гарантия, что вот он, ребенок, который воспитывался, ну, в такой среде, который грубо нарушается права ребенка, не коснется, или ваш ребенок не соприкоснется с тем ребенком, и отрицательно не скажется на вашем ребенке впоследствии. Даже не то, что там они школу окончат,
да,
а на улице. Ведь как бы вы же его не посадите под колпак стеклянный, что к нему никто не приблизится. Где гарантия, вы воспитали девочку, скажем, ей вот 10-12 там, лет, 13. Она не познакомится с ребенком, там, пускай тоже 12-13 лет, который вот уже усвоил другие ценности. Как это скажется на их взаимоотношениях? Вообще, как скажется на этом обществе? Когда имеются дети, или будем говорить, потом уже стали граждане, которые усвоили несколько, будем говорить, противоположные ценности. Это приведет к дестабилизации же общества. Вот ведь то, что если вы сейчас не потребовали, если вы, ну, как бы махнули рукой, я понимаю сам, что ну все детально невозможно проработать, защитить свои права ребенка индивидуально. Вот для этого как бы есть конституция, есть законы, кто нам гарантирует создание таких механизмов. И если вы сейчас это не продействовали, я понимаю, что все крутятся там, работа там, дети. Ну, вот это как бы не хватает время, денег тоже не хватает. Вот, бывает. Ну, часто это. Но где гарантия, что это завтра нас не ударит, и все общество не будет повергнуто в какие-то такие ситуации, вот как на Украине, например. Где гарантия? Как раз всего и будет то, что если часть общества усваивает определенные ценности, а часть общества усваивает ценности с точностью наоборот, убей, укради, эти усваивают, что не украсть, прелюбодействовать нельзя, а те, которые воспитали, да прелюбодействовать, это как раз то, что и нужно, то это и является ценностью. Что может получиться в таком обществе, где люди придерживаются противоположных ценностей? Ну, мягко говоря, тут просто экстремизмом-то не отделаешься, противодействие экстремизму. Конфликты внутрисемейные, общественные, ну, в обществе будут идти, и напряженность в обществе будет нарастать. И к чему это приведет? Ну, в общем-то, к уничтожению или самоуничтожению этого общества, когда имеется... Вот все сейчас противоречия, которые вот проявляются в обществе, как говорят, на постсоветском пространстве, они как раз и заложены были уже тогда, когда начали усваивать противоположные вот эти ценности в Советском Союзе. То, что вот это произошло в 90-е годы, это как раз результат того, что частью общества были усвоены ценности, мягко говоря, противоположные ценностям, антиценностями. чего произошло? Ведь фактически произошел, ведь люди-то даже и не думали, что такой раскол на такие государства, например, вот как Прибалтика, там они уже сейчас придерживаются чисто нацистские идеологии, и как бы это уже о них приветствуется, и считаются уже за ценностями, которые должно стремиться общество. То же самое сейчас навязывается малой ее частью, но наиболее активной, вот, на Украине. Вот это все принципиальные вопросы, а которые все связаны с усвоением, воспитанием определенных ценностей или антиценностей в обществе. Вот это результат. Чтобы это пресечь, все-таки нам нужно, у нас есть возможности пресечь на корню, не доводить до такой ситуации, когда уже как бы брат на брата, там родственники на родственники, один регион против другого региона идет. Это связано с тем, что вот они усвоили разные ценности.
Ну и нам нужно понимать, что чужих детей все-таки не бывает, и если мы формируем новое общество, все-таки нужно помнить о том, кто будет рядом с нами, вокруг нас, кто будет окружать нас и наших детей, и не быть равнодушными к тому, что происходит вокруг, предпринимать усилия. Опять же, общественная активность должна быть, наверное, выше в нашем обществе. Но вы вокруг себя же много активных.
Вот у нас новое, старое общество, это вот все как бы у нас шаблоны такого вот времени, когда нам внушалось, что мы тут строим новое, тут коммунизм. В действительности мы несколько, так сказать, была легализована идеология рабства, начиная вот введение в 20-х годах вот так называемого это военного коммунизма, фактически крестьяне закрепощались, становились рабами, вот определенно как бы государственными рабами, часть населения как бы считалась свободными людьми, ну, у них было больше возможностей.
Ну, я в данном случае сказала о новом обществе. Это общество России, которое осознало свою самобытность, свои традиции, вспомнило о том, что она православная, вспомнила о том, что наша земля прекрасна, не нужно там бросать и уезжать куда-то на Запад, искать лучшей жизни. В этом смысле вот мы пришли в себя, мы просто очнулись и сейчас начинаем созидать на своей земле, а не мечтать уехать там куда-то с 3-9 земель искать счастье.
Вот как раз все эти последние события, Олимпиада, большую роль сейчас сыграла. Не то, что мы провели там соревнования, а в самосознании вот народа, что у них все есть достаточно, самодостаточная у нас страна. Люди, кстати, я вот так посмотрел по телевидению, вообще в обществе все поняли, что ну что там куда-то на нищий этот Запад духом-то смотреть, у нас все есть. Давайте вот сами воспитывать своих детей в соответствии с своими ценностями, а не ориентировать их куда-то там на Запад, на их ценности. Все это ведет к деградации общества, разрушению общества. Воспитывая в ценностях, добиваясь этого воспитания ценностей своих традиционных, мы укрепляем общество, способствуем его развитию. Я понимаю, что вот на таком уровне, вот на уровне школы там отстаивать не всегда не хватает и сил, и денежных средств отстаивать свои интересы. Но давайте действовать по мере своих возможностей и усилий. Защищать своих детей. Большие, скажем, возможности времени есть у дедушек, у бабушек, которые могут быть активными, участвовать в этом. И сейчас, кстати, это есть. Самые активные дедушки и бабушки, потому что родители заняты там работой, детьми как бы вовлечены, ну, непосредственно вот этим процессом. А вот в общественных делах защищать своих детей, внуков, есть возможность у дедушек и бабушек. Кстати, они это активно, и вот я по своей деятельности вижу, что они наиболее активны. Ну, всех привлекать, не только непосредственно родителей, Родители, дедушки, бабушки, вообще неравнодушные люди могут участвовать в этих организациях.
С чего людям начинать? Что посоветуете?
У нас уже все зачатки-то есть. У нас созданы уже в той или иной степени родительские движения. Сами объединяйтесь по месту нахождения своих детей. Просите там дедушек и бабушек, чтобы они помогали вот в этих вопросах. Ну, самое главное, самим осознать, что нужно объединяться и решать свои вопросы совместно. Остальное, как бы приобщиться к этому. Вот самое это главное. Вот я хотел сказать, сейчас можно выйти на сайт общественной палаты. У нас там создана рабочая группа по защите семьи и традиционных ценностей. Там вся информация есть. Нужно найти, выйти вот на общественную палату, там вот рабочая группа по защите семьи и традиционных ценностей. Мы как раз эти...
А вы состоите в этой рабочей группе?
Да, я как раз там такую подгруппу возглавляю по мониторингу соблюдений законодательства федерального и вот областного. И все, что касается защиты детей, родителей. Мы не разделяем. У нас, говорят, тут сейчас пытаются заявить, что вот они якобы защищают права детей в отношении родителей. Абсурд какой. Родители, дети – это семья. Фактически, заявляя о приоритете защиты прав ребенка, они переадресуют эти права непонятным лицам, которые родителями это не могут быть в принципе, начинают выступать в защиту прав, якобы в защиту прав ребенка, а фактически они заявляют и оформляют рабство. То есть они приватизируют ребенка фактически и передают непонятные руки, в том числе и за рубеж. Это-то передавать сейчас, вот у меня тоже как бы предложение сейчас продвигаю, что полностью нужно запретить усыновлять за рубеж детей. Почему? У нас сейчас так называемый кризис идет демографический, да еще усыновляем детей за рубеж. Это, ну, мягко говоря, абсурд. Это все, что и касается вот защищать детей. И основная вот те лица, которые должны воспитывать родители и создавать им условия. Я понимаю, что есть крайние случаи, но для России крайние случаи – это единичные случаи, там проценты от общего количества детей. Это проценты, ну, несколько там процентов. Это тоже очень важно, надо защищать этих детей. Но дети будут защищены в том случае, если защищена семья, создаются это условие. И защищать, кроме нас самих, вот родителей, никто не сможет. Какие так... бы они хорошими людьми не были. Вот сюда обращайтесь на сайт, туда, там все телефоны есть, звоните, приходите. Вот, пожалуйста, через этот механизм. Просто выйти на сайт Общественной палаты Свердловской области.
Спасибо, Александр Иванович. В нашем эфире был независимый эксперт Министерства юстиции Российской Федерации Александр Иванович Усольцев. Божьей помощи вам.